Вечер добрый, братья и сестры, пани и панове, дамы и господа, дорогие христиане и все, кто сегодня случайно или намеренно собрался возле радиоэфира РФМ. Я сегодня не буду вас долго мучить преамбулой. Хочу сегодня поговорить о вещах, на таких, кажущихся банальными. Подвигло меня на то, что сейчас время венчальное, ближайший пост еще довольно далеко. И осеннее время – это такая эстрадная пора не только для сбора урожая, но и для венчания новосоединяющихся пар. Вот и часто венчая, пришло мне, кроме всего прочего, на мысль следующее. Каждый раз, когда мы заканчиваем церковную молитву, мы опускаем людей дальше в арендованные залы, рестораны, кафе, в дома, построенные палатки, чтобы там продолжилось празднество и было, как в украинском языке очень счастливо, есть такое сочетание «шлюб» и «веселье». «Шлюб» – это церковное действие, а «веселье» – это уже веселье, так сказать, мирское. И то, и другое есть в браке, и тому, и другому в свое время должно уделить внимание. Все это хорошо. И вот, что я хотел бы сказать, чем поделиться. Во-первых, тем, что вот мы за столом говорим тосты. Такая вот повседневная вещь. Много раз мы садимся за стол с друзьями, знакомыми. Много раз поднимаем бокалы и произносим разные тосты. Вот. Мне хотелось бы сказать сегодня о том, что каждый тост есть благословение, даже если мы не призываем имя Божие. То есть мы не говорим ничего такого выспренного такого. Вот, да даст вам Господь там то-то и то-то, там, да будет Господь добр к вам тогда-то и тогда-то. А даже если мы Господа Бога не вспоминаем, а Его в суе нельзя вспоминать, даже тогда, когда мы просто говорим от сердца к сердцу какие-то пожелания, каждый раз они являются благословениями. Потому что сердце сердцем говорит, как звезда со звездой вот, в небосклоне. И возникает такой у меня вопрос. Вопрос, обращенный вот ко всем вам, так сказать, как вызов, или как урок, или как, ну, зря что, путевник за цим Андреем, чтобы дорога была легче. Вот, хорошо было бы очень, чтобы мы не банально жили, жили, так сказать, не примитивно, не поверхностно, а жили глубоко, серьезно, вдумчиво, и, соответственно, вот, садясь за стол, поднимая рюмки и бокалы, на праздники, в благословенное время, желали друг другу не банальных вещей. Есть такая культура произнесения тостов. Или тостов, я уж не знаю, как правильно сказать, где поставить ударение, на какой букве О, на первой или второй. Ну, вы мне подарите это мне, это филологи особенно. В большинстве случаев мы слышим такие вещи заезженные, для которых не нужно ни ума, ни фантазии. Люди считают, желают друг другу счастья и здоровья. Вот, разбуди ночью человека, скажи, отче наш. Ну, верующий скажет, неверующий перепугается и опять заснет. Или не заснет и вызовет милицию. А разбуди человека ночью, так скажи тост. Ну, легко, счастье, здоровье. И вот это меня, так сказать, раздражает постоянно, потому что я думаю, что есть гораздо больше вещей серьезных, которые можно пожелать, которые должны быть не банальными. У Расула Гамзатова есть целый сборник стихов, посвященных застольным как раз пожеланиям, тостам. Это короткие стихи, но они серьезные. Ну, может, не знаю, в рифме я ж дагестанского не знаю, вы тоже вряд ли знаете, но вот в переводе на русский это такие, ну, серьезные стихи, то есть серьезные не столько вот рифмы это уже дело переводчика, сколько смыслом. То есть у человека должно быть масса разных желаний и идей, чтобы пожелать что такое хорошее людям, находящимся рядом. По сути, благословить их. На Востоке эта вещь понятная. Я когда-то читал с умилением, со слезами на глазах, читал одну статью про путешествие неких православных христиан из России в Грузию, где они посещали разные монастыри, храмы. И там был такой сюжет, когда люди сидели за столом, накрытый стол, там, значит, там есть всякие дары этой каменистой земли, виноград там и то, там и мясо всякое такое, ну, конечно, вино. И вот какой-то архимандрит там был, глава за столом. И вот он говорит, давайте выпьем, значит, там, и каждый раз тост был очень оригинальный. там, за то, чтобы мы прожили свою жизнь красиво, мудро, то-то, допустим, такое, и там чуть не только, значит, выпили, опять говорят, давайте выпьем там за то-то, то-то. Он, короче, он произнес за время застолья штук там, наверное, 40 этих разных тостов. При этом он пил из одного и того же стакана, и когда он закончил пить, у него в стакане было еще половина вина. То есть он не выпивал каждый раз до конца, он только пригублял и говорил тосты, тосты, тосты. Каждый тост нужно было записывать. Как Шурик вот ездил на Кавказ, он записывать. Вот это действительно серьезно. То есть это не зря он ездил, Шурик, на Кавказ. Потому что есть что записать. Потому что у нас такие счастье, здоровье, буль-буль-буль, счастье, здоровье, буль-буль-буль. Потом год-соца, бум-бум, буль-буль-буль. И по домам. Значит, кто на бровях, а значит, кто на попутном транспорте. И это некрасиво. Это говорит о том, что мы примитивно живем, примитивно мыслим. И вот я каждый раз, вот, венчая, так сказать, стараюсь людям посоветовать, пожелать. Такой, вот придумайте сегодня у вас до вечера, пока вы за стол сядете, еще есть много времени, и вы вот подумайте какой-то такой небанальный, например, такой какой-то мудрый какой-то тост придумайте. Кстати, у тех же грузинов, интересно, есть такая традиция. Они, вот, например, сидят, пьют, не обязательно церковные, даже светские. Если они, конечно, верующие и знают традиции. Вот сидят, пьют, поют, едят, пьют, поют. Потом последний тост. Говорит, выпьем, значит, последние несколько капель вина в славу Пресвятой Богородицы. Допивают до дна и переворачивают стаканы. Потом встают, тут же встают, уже не садятся. И уходят. Вот мне рассказывали монахи, мои знакомые, значит, что вот они такое видели в Грузии. Вот такая прекрасная такая традиция. Говорю, ну, наши традиции, какие традиции? Значит, набухаться, значит, такое лечь спать под забором. Вот наши традиции. А таких глубоких традиций, таких серьезных, красивых таких, у нас, конечно, их тоже хватает, но мы их забыли, их нужно воскрешать. И нужно искать новые традиции, которые вполне соответствуют нашему сегодняшнему, так сказать, моменту. Вот что пожелать человеку? Я помню, для меня было когда-то откровением на одном юбилее. Один священник при мне желал другому священнику. Говорит, я вам, отец, что пожелаю? Говорит, желаю вам того, чего у вас нет. Какой смысл желать то, что есть? А чего у вас нет? Вот подумайте, чего нет у вас. Может быть, у вас нет мудрости. Ну, а у кого есть мудрость? Ну, дурак скажет, что у меня есть мудрость. А умный скажет, мне не хватает. Если у вас не хватает мудрости, значит, вот, желаю вам мудрости. Не хватает, может, там, терпения, там. Или вот не хватает, например, внимания каким-то серьезным вещам. Там, может быть, детям уделяете мало внимания. Какие-то вот такие вот вещи такие. Вот я вам желаю, чтобы у вас исполнилось то и наполнилась та ниша, которая пустая. То есть вот то, чего вам не хватает. Вот я послушал и думаю, как хорошо. Оказывается, и за столом, и на трапезе можно учиться. Такие серьезные вот вещи человек пожелал. Или там, допустим, говорят, вот, а чтобы вы долго жили, например, да? Ну, вроде бы неплохое пожелание, но вопрос, как бы, если жить правильно, то нужно жить долго. А если жить неправильно, то зачем жить долго? Вот я так спрашиваю себя, ну и вас спрашиваю. То есть правильно живущий человек пусть живет, сколько Бог ему отмерит, хоть 300 лет пусть живет. К нему все будут приходить, разговаривать с ним, советоваться. А если он плохо живет, ну зачем долго жить, если жить плохо? Если ты сам себе в тягость, и всем в тягость, и пользы себя, мягко говоря, мало. То есть долголетие само по себе не есть благодать. То есть его желать можно, как бы, значит, но нужно ли, не знаю. Нужно желать человеку действительно важных, таких серьезных вещей. Вот у нас много есть врагов, много есть препятствий к жизни, много есть сложностей разных, которые связаны с тем же здоровьем, с семейными ситуациями, с работой или ее отсутствием, с деньгами или их отсутствием чаще всего. Но это все мешает жить. Но больше всего мешает нам жить не то, что снаружи, а то, что внутри. То есть никто так не повредит человеку, как сам человек себе. Потому что у нас внутри есть свои враги, у нас есть свои проблемы внутренние, которые, если не решаются, и мы их даже и не хотим решать, тогда мы обречены на жизнь на неудачу. Вот пожелать человеку, чтобы он был лучше, чтобы он узнал, скажем, свою болезнь и именем Господним исцелил ее. Или вот, например, вопрос такой. Вот недавно тоже я слышал такой разговор, только один другому говорит, ну, что тебе пожелать? Говорит, богатым. Хочешь пожелать быть богатым? Вдруг Бог услышит и исполнит. Говорит, нет, не желаю тебе быть богатым. Богатых много проблем. Они являются теми людьми, у которых все тайные грехи вырастают до огромных размеров. Что богатство провоцирует грехи. Это совершенно тоже кристальная, очевидная вещь. Ну, бедным тебе же тоже не пожелаю быть. Потому что было бы как бы глупо с моей стороны, и даже нечестиво. Так что ж тебе пожелать? Богатым, бедным. Я тебе пожелаю быть довольным. Чтобы ты был доволен тем, что есть. Чтобы ты зарабатывал столько, сколько тебе бы хватало, и чтобы ты от того, что тебе хватает, еще бы мог отделить некую часть тем, кому хватает меньше, кто живет беднее тебя, кто болен, кто одинок, кто стар, и нет возле него никого молодого. Вот такие вот эти все вещи, они выговариваются обычно за столом. Почему, например, вот крещение, скажем, да, вот это святое таинство, которое хорошо совершать в храме. Ну, бывает, вот, особенно зимой, когда холодно, малышок какой-нибудь родился, и люди говорят, а давайте дома покрестим, потому что вот везти там туда-сюда, а вы же будете окунать, а вот же там то-то мы боимся. Ну, и часто бывает так, что священник говорит, ну, ладно, пойдем домой. И дома потом священник говорит, ну, давайте сядем за стол, когда покрестили, там, ну, давайте сядем хоть на полчасика, так чтобы уважить людей. Вот, и начинаются, кстати, разговоры. Люди за столом в своей родной среде расковываются и начинают чувствовать комфортно. В церкви они такие зажатые, особенно если нередко в церковь ходят. Вот. А у себя дома они, так сказать, хозяева, и они начинают чувствовать комфортно и начинают выговаривать свое сокровенное. Это очень интересная вещь, это очень важная вещь, потому что здесь как раз священнику так и удобно с ними поговорить о серьезных вещах, если они расположены к разговору о серьезных вещах. К сожалению, должен сказать, что многие люди вообще не расположены к разговору о серьезных вещах, и с некоторыми людьми нужно здороваться, разговаривать только о погоде и говорить «до свидания». К сожалению. Вот. И у таких приходится крестить. Вот, значит, но я говорю к тому, что очень бы важно было, чтобы мы, ну хоть, ну уж не говорю, там, нырнули в глубину там, на самые глубины жизни. Ну, хоть бы немножко, чуть-чуть бы так, если уж не нырнули, то хоть заглянули бы, что вот глубина существует. И исходя из узнанной, прочувствованной, увиденной глубины, чтобы мы друг другу желали правильных вещей, говорили друг с другом о правильных вещах, делились один с другим какими-то серьезными вещами. И об этом всем меня заставляет думать вот эта пора свадебная, когда мы часто смотрим на чужое счастье, радуемся о людях, благословляем их, молимся о них и отправляем их на эти все забавы, на торжества, на застолья и напутствуем их нередко, люди дорогие. Заповедь Божия звучит, есть такая заповедь, кстати, во Второзаконии. «Помни Господа Бога твоего всегда». То есть садишься ли, встаешь ли, ешь ли, пьешь ли, проснулся, засыпаешь ли, всегда помни Господа. Вот хорошо бы не забывать его никогда, ни в печали, ни в радости. И вот застолья наши, они ведь не случайные такие вещи, это те места, те ситуации, где мы раскованные, где мы расслабленные, где мы сами собой являемся. Где возле нас справа и слева находятся наши друзья и знакомые, где на столе еда и питье, ну, рай, по сути, такой, да, это некий образ рая. Рай – это пир. Вот мы на пиру, и мы такие, ну, в это время тоже нужно думать о серьезных вещах. Вот я себе так думаю и говорю тоже людям так, вот вы сегодня будете поднимать бокалы, рюмки, значит, чокаться, танцевать, закусывать, а вот раз не раз на молодых посмотрите и подумайте про них, и продумайте про себя, Господи. Сделай так, чтобы они были счастливы по-настоящему, чтобы они имели любовь друг к другу и все перетерпели, и все вынесли и дожили до старости. Вот так подумайте, посмотрите на них, так с любовью про них подумайте. Это будет ваше благословение, это будет ваша молитва. Вы на колени не становились, крест на себя не накладывали, перед иконой не вставали, свечку не зажигали, но вы помолились. И это вроде бы, так сказать, между делом, это серьезно. Так что, братья и сестры, наша жизнь должна быть вся заквашена, как вот заквашивается тесто, закваской, заквашена серьезными вещами, такими серьезными мыслями, касающимися Господа, вечности и правильных отношений наших друг к другу. Собственно, это и есть весь закон. Люби Бога, люби брата. Вера должна быть у нас на первом месте. Если вера у нас не на первом месте, значит, у нас ее нету. И вот даже такая вещь, как вот трапеза совместная, еда, питье, веселье, разговор застольный, и эти вещи тоже могут быть божественными. Я в этом уверен, я это видел, я это слышал. Я не могу сказать, что все застолья там, и все трапезы, за которыми я сидел, они были все божественны и мудры, и прекрасны. Нет, всякое было. И так, и по-человеческому, и по-всякому. Но это та область жизни, где тоже есть Господь. И у нас, в культуре у нас нету этой глубины и серьезности в плане того, чтобы пожелать серьезную вещь, сказать серьезный тост. Весь вечер пить и к вечеру не напиться. И каждый раз поднять бокал и что-нибудь мудрое пожелать, и трезвым домой уйти, и еще пропеть многое лето, наконец. Только не пьяными голосами, а такой, значит, еле-еле. На коня, что называется. Вот. Этому тоже нужно учиться, это тоже жизнь наша. Вот чем я хотел с вами на затравку поделиться. Не значит, что об этом мы будем говорить сегодня весь вечер, всю ночь. А уже первый есть звоночек, и я слушаю того, кто дозвонился.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Благодарна вам за все ваши передачи, только у меня были такие обстоятельства, я несколько передач пропустила, а вопрос у меня такой, может быть, уже была тема вот по этому поводу. Ну, выслушайте меня. Вот 20 лет прошло, как убили отца Александра Меня. Угу. Был разговор об этом?
Да, был.
Уже был. Вот видите, был. Как я пропустила. Ну, хотя бы вкратце. Вот, может быть, вы мне что-нибудь скажете, ваше мнение о нем и, ну, все, собственно. Спасибо.
Я буду цитировать вам. Я читал много разных материалов в интернете по этому поводу, потому что была годовщина именно. И поэтому я процитировал несколько вещей, которые мне кажутся очень важными. То есть то, что я запомнил, то, что зацепилось за меня, что называется. Первое. Есть такое мнение, что отец Александр Мень проповедовал в среде самых диких дикарей, а именно среди советской интеллигенции. И это он делал в те годы, когда он это делал, ну, почти один. Так уж сложилось, что было мало книг, мало проповедников, мало живого слова. И он был один из немногих, по крайней мере, который вот дерзал разговаривать грамотным, красивым языком с одними из самых диких дикарей. Правда, там, значит, в той книжке, в которой об этом пишется, значит, есть такое дополнение, что правда мы не знали, что есть еще более дикие дикари, например, олигархи постсоветской эпохи. То есть это более дикие дикари, чем советская интеллигенция. И это правда. То есть он еще не среди самых диких проповедовал. То есть нам сегодня иногда приходится проповедовать среди более диких дикарей, чем, значит, портократы и советская интеллигенция. Поэтому он делал важные вещи. Хорошо ли он их делал, это уже Бог рассудит. Как бы не все хорошо. Вот, в частности, получилось так, что труды его на цитаты не разошлись. Его труды не цитируются никем из проповедников, ни с большой кафедры, ни с маленьких кафедр в маленьких приходах. То есть его труды не стали пособием для благовестников и для миссионеров. Ни в селе, ни в городе. Он не вошел в аналы богословской науки. То есть его труд стоит особняком. Это не значит, что он плохо делал. Я его не охуждаю. Но я говорю о том, что это факт. То есть он не вошел в число богословов и не вошел в число таких ярких миссионеров-публицистов, которые бы зажигали других миссионеров. Так случилось. То есть он сделал свое, свою нишу заполнил, отработал свой ресурс и сделал, наверное, это очень честно. по-своему. К нему могут быть многие богословские претензии. То есть к его трудам есть много претензий в части богословия. Не в том, что он там, не только в том, что он там был очень там лоялен к католикам, к экуменистам, там, что он слишком так вольно на дарвинизм смотрел. Он пользовался в основном трудами богословов западных, причем с опозданием на 100 лет. То есть он, в круг его чтения это были западные богословы 19 века. То есть он богословствовал с опозданием. Это в части минусов. Но несомненный плюс то, что он имел смелость говорить о Христе открыто. И писать книги. И в том вакууме, в который тогда был, эти книги зачастую были единственными книгами, написанными сегодня, для сегодняшних людей, где бы можно было почерпнуть знания о литургии, о Христе воплотившемся, о Христе родившемся, о Христе распятом, о Христе воскресшем. Поэтому суд об отце Александре есть власть Бога. А мы, люди, должны признать его плюсы несомненные, как мне кажется, его пафос проповеднический, его смелость, гражданскую и церковную, его трудолюбие. Ну и, конечно же, у нас никто не отнимает возможности богословского анализа. Мы можем замечать погрешности в трудах его, но никто ж не предлагает его канонизировать. Никто ж не предлагает сказать, что вот это есть святоотеческое наследие. Вот. Если это предлагают, как бы здесь мы имеем дело с перегибом. То есть оно не дотягивает до святых отцов, безусловно. Так что вот важный вклад внес сей покойный пастырь в жизнь церкви минувшего столетия, в последней его половине, в последних декадах минувшего столетия. Это, ну, однозначно. Его можно читать, думать, размышлять, соглашаться, не соглашаться. И быть благодарным за то, что он имел живое сердце и старался сделать все, чтобы люди уверовали, задумались, узнали, поклонились Богу. Вот. То есть и плюсы, и минусы его нужно признавать. И я вижу в нем и плюсы, и минусы, но суд над ним, как и над нами всеми, это есть власть Создателя. Вот что вам скажу о покойном убиенном отце Александре. Алло.
Алло, доброго здоровечка.
Доброго.
Це вас Роберт з Києва турбує. Півроку назад, в мене є до вас два запитання. Якщо ви мали бажання їх вислухати, я був вам дуже вдячний. Перше, півроку назад розпал епідемії грипу. Одна бабулька до вас в кінці передачі зателефонувала, спиталася, чи така особлива ярість грипу на Західній Україні зв'язана з тим, що вони вірять трошечки неправильно в Бога. І ви сказали, не знаю, не знаю, не знаю. То я хочу, як ця бабулька, таке вам питання передання задати. А то, що Москва вся диму була кашляла, то від того, що вона така грішна, чи то...
Не знаю, не знаю, не знаю.
Обстара, не знаю, дякую.
Дуже коротко, так само.
Руського міра. Мені здається, що російська православна церква, я не буду ще й поклонником, зразу на це говорю, при бажанні могла б дійсно стати таким ідеологом, який би міг на цій пострадянській системі зробити якісь поняття миру, блага і якоїсь нової державності, можливо, нової субкультури такої правильної, щоб не плювало собі, вибачте, під ноги, не гадили, щоб не вбивали і так далі. Тобто, щоб жили в такі нормальні цивілізовані суспільстві. Але мені здається, що це можливо тільки на засадах не такого дивкого російського націоналізму, який, на жаль, мені здається, підтримує російська православна церква. А вона повинна стати вище цього поняття, а не йти десь, ну, пробачте мене за грубість, ну, трудно від цього підібрати, на підхваті у російських правителів. Мені здається, що це дуже важлива, фундаментальна річ. І взагалі-то мені здається, що це, можливо, православна церква – це останній такий момент, який би міг на пострадянському просторі створити дійсно якусь нормальну здорову державу. Але тільки на умовах розуміння якихось речей вищих, ніж російський націоналізм, який, кстати, програв у всьому, що тільки в чому міг програти. Дякую.
Ну, в мене тут не було питання. На перше питання відповів, а на друге тут нема питання, тут є коментар, тільки з мене може очікуватися. Ну, я абсолютно згоден, що православна церква, Руська, має весь потенціал для того, щоб перетворити і переіначити сьогоднішнє життя на те, що мало би бути, принаймні наблизити те, що є, до того, що мало би бути. В неї є ця потуга і цей потенціал, і навіть є дерзновення, є намагання це зробити. І я стою на тих позиціях, що ми маємо це робити. Вдасться чи ні, це питання часу і питання Божого суду. Але намагатися це зробити ми повинні, тому що крім нас більш нікого на це потуги нема, і прав нема, і власті нема це зробити. В цьому я з вами згоден. Питання в тім, що церква – це не є тільки ієрархія. В тім, що кожна людина, яка живе в церкві, і живе церквою, вона так само на своєму маленькому місці робить якусь свою маленьку, незамітну, відповідальну частину роботи. І тут на всіх нас полягається відповідальність. Ви не думаєте, що якщо Бог судитиме церкву, то він судитиме тільки тих, які в сані, які носять на собі там якісь клубуки, там різні митри, і пітрахілі, і так далі. Він же судитиме і вас, якщо ви хрещена людина. Скаже: Роберт, ну а ти що там сидів? І тебе ж кликали, ти не пішов. Або там десь пішли, значить, а ти лишився вдома. Або там, скажімо, там йшла така от боротьба духовна, а ти не замітив навіть того. На рибалці в цей час був. Тому від нас всіх потребується щось. І відсидітися ніхто не зможе. Ми ж не зможемо так якось так пересидіти, значить, це життя і потім прийти до Бога. Кажу: Господи, ну от я прийшов. Ось тобі твоє. От той талант, що ти мені дав, я закопав його, бо знав, що ти з мене захочеш прибилі. А я відкопав його, тобі вертаю назад. Тому я згоден з тим, що церква має зробити дуже багато. Якщо вона це зробить, ну, слава Богу. Якщо ні, це буде знов та прикрість, така горіч, така гіркота, яка супроводжує нас на протязі всієї історії. Коли ось зараз робимо, раз і не вдалося. Там не встигли, там не зуміли, там запізнилися, там ще щось. Тому я згоден з вами. В ваших словах є слушні речі. Тільки це не є проблема одних ієрархів. Націоналізм російський, я не знаю, чесно кажучи, про що ми говоримо, тому що Росія настільки велика, що в Свердловську, напевно, не знають нічого про Магадан. А то, що в Магадані не знають нічого про Москву, це то 100%. А ми в Києві маємо тільки уявний образ Москви через телевізор. Ми знаємо в Москві тільки двох людей, Путіна і Медведєва, там, ну, ще Лужкова, може, знаємо. Ну, і ще Леніна в мавзолеї. А в принципі, ми маємо хибну інформацію, ми ж там не живемо. Нам до Москви, що там до Москви? Москва собі раду дасть. Вона сльозам не вірить, вона перетерпіла багато, вона ще перетерпить стільки ж. А нам тут треба робити своє в єдності з ними, тому що без них ми на ніц зійдемо. Це 100%. Це моє переконання, що ми в одному культурному полі, в одному молитовному полі, ми зможемо кожен бути корисним. А у відриві ми на пси зійдемо, вже сходимо один від одного потихеньку. Значить. І в них свій націоналізм, у нас свій націоналізм. І так ми замкнемося в своїх націоналізмах, і це буде, що їм погано, що нам погано. Нам треба вийти на рівень такого транснаціонального, такого космополітичного, такого всесвітнього, якщо більш людською мовою казати, свідоцтво о Христі. І крім нас, це зараз ніхто не зробить в світі. Це точно. Більш ніхто цього не зробить. І нам це треба робити. Це наша культурно-історична задача. І через те нам треба єднатися в головному, незважаючи на дрібні розбіжності. Тобто посил, головний посил вашого питання я цілком розділяю і з вами погоджуюсь. Так, алло.
Алло, доброї ночі.
Добре.
Полтава, Юрко Долина. Пане Андрію, от чи не вважаєте ви, що щоб улучшити наші тости і філософію застолля, просто необхідно вводити патріархальну систему в сім'ї. Тоді воно все і вийде. Дякую.
Її складно вводити, розумієте? Як її введеш? Як її введеш? Її ж приказом не введеш. Ну, патріархальна система життя, вона відповідає біблійному світогляду. Всякому мужу глава Господь, а всякому, всякій жінці глава муж. Це є патріархальний стан, коли муж на собі тягне весь тягар відповідальності, а ті, що решта коло нього і під ним, вони слухаються його, і через нього слухаються Бога, по суті. Але це не можна ввести приказом. Якщо мужик лежить на лавці або на дивані, а жінка гарує зранку до вечора на роботах, тоді прикажи, значить, їй шанувати чоловіка, вона плюне в його сторону і піде на роботу. Це не можна ввести приказом. Це залежить від чоловіків. Значить, ситуація в світі залежить від чоловіків, не від жінок. І якщо чоловік буде на своєму місці і буде чоловіком, тоді жінка під нього підтягнеться. Я так вважаю. Тобто, я думаю, що це треба робити, але не адміністративно, наказовим шляхом, а шляхом переміни способу життя чоловіків. Ну, для цього їх треба виховувати, як чоловіків. А хлопчики виховують переважно жінки, мами. І виховательки в дитячому садочку, і вчительки в школі. Тобто, жіноче виховання в нас домінує. І це наслідок зруйнованих сімей. І наслідок, взагалі, перевернутого порядку життя. І тому складно чекати від хлопчика, що він був мужчина, коли він весь час слухається жінок, боїться жінок і надіється на жінок. А де мужиків в цей час, я не знаю, на рибалці, напевно. На футболі, на пиві. От, якщо мужики не візьмуть на себе відповідальність за світ, за життя в світі, то неможливо буде ніяк світ вернути на нормальне русло, так би мовити, до нормального порядку. Тому я за патріархальність, за. Я за те, щоб в кожній сім'ї був старий дід, самий старий дід сім'ї, до якого би всі приходили по черзі цілувати руку і питатися, там, дідушка, я хотів би там на тому полі, що я купив там, бульбу садити, значить, благослови. Він казав, давай, синок, сади. Ну, ти пішов там, скопав поле, застив бульбою. І так далі. Я би за те, щоб ми знали, що в нас є старші, що старші значить більше, ніж ми, що ми слухаємося їх, а вони моляться Богу. Це патріархальний склад життя. Але ж це не можна приказом привести. Це треба, щоб ми самі це діло потихеньку витягували на нормальний стан речей, а не на той, який нав'язаний зараз всьому світу. Це підрастичний ліберальний, якийсь, не знаю, там, ще який там, гендерно-рівноправний, якісь такі, значить, коли. Ну, і так далі. Ті всі дурості можна перелічувати. Нам не хватить ефіру, щоб ці... Я можу вам багато тих дурості перелічити. Ця рівноправність у нас б'є ключом по голові на кожному кроці. А нормальний стан життя – це патріархальність. Коли є дід, батько, жінка, дід і всі в ієрархії строгі. Ну, це нормально. Я за то. За то. Тільки це не може бути легко.
Алло. Алло, добрий вечір, батюшка.
Здравствуйте.
Мене звуть Сергій, я телефоную вам з Дніпропетровська. У мене таке запитання до вас. От я чув, що крім 4 канонічних Євангелій, існує ще там мінімум 10. Так чи це так, чи ні? А друге таке питання, от я навіть не знаю, як сказати. От скажіть, а чи правда чорти існують? Ні, ну ви не смієтеся, ну мені один знайомий, такий людина така порядочна, поважна, там не п'яна.
Що ви під чортами розумієте? Роги купити?
Я не знаю, от він казав, що чортів ганяв по хаті цілу ніч.
Так, чим ганяв?
Не знаю, не п'яниця вроді, не бізнесмен, так порядочний.
Мітлою, чи чим палкою, чим ганяв?
Та й не знаю. Щиро дякую вам.
Ну ясно, ну, наш спільний сміх якби дає розуміти, що справа серйозна, до речі. Да, чортів ганяти не треба, вони не так легко ганяються. Вони абсолютно вірно, вони існують. Тільки не в тому, в такому дурацькому вигляді, в якому їх змальовує фольклор. Це серйозно і страшно, і вони є. І дай Бог з ними не зустрічатися. Вот. А гонять их по хате, ты знаешь, что они там гоняют, там, парень. Значит, первое питание цікавіше. Справа в том, что Библия не впала с неба в вигляді готовому. От мусульмани, скажімо, вважають, що Коран, оце їхній Аль-Коран, що він існує на небі, і що він в готовому вигляді був продиктований Мухаммаду, він його записав, занотував і дав людям, і Коран через Мухаммеда є копією небесного Корану, який є на небі в Бога. Все, кінець, ні плюс, ні мінус. Деякі християни вважають, що Біблія так само зроблена, як Коран. Що є, існує якась небесна Біблія, яка була продиктована і в чистому, готовому вигляді впала з неба на землю. А це не так. Справа в тім, що церква новозавітня існує незалежно від новозавітнього писання. Ми черпаємо з Нового Завіту для себе віру, втіху, радість і силу. Але церква існувала тоді, вже, коли ще не було Нового Завіту. Церква існує незалежно від існування Біблії. Перше Євангеліє від Матфея було написане 8 років після Воскресіння Христового. 8 років церква вже існувала. Вже люди хрестилися, причащалися, молилися. А Євангелія написаного ще не було. А потім почалася така серйозна цікава історія. Різні люди почали писати книжки, які називали Євангелієм. Євангеліє від Марії, Євангеліє від Фоми, Євангеліє Моїсея, Євангеліє там того, Євангеліє всього. І їх було сотні, не 10, а сотні. Це були апокріфи і псевдоепіграфи. І церква збирала канон священних книг на протязі як мінімум 4 століть. Церква збиралася і вирішувала, цю книгу можна читати? Можна. Вона є священним письмом? Ні. А що ж вона така є? А це є хороша книга, яка не є святим письмом. Добре, в сторону, направо. Цю книгу читати можна? Не можна. А що вона є? Брехня. Наліво. Цю книгу можна читати? Можна. А що вона є? Святе письмо. Ага, сюди її. І такою роботою церква займалася 4 століття, а на Заході майже і 5 століть. Формувався канон священних книг. От сьогодні протестанти говорять, читайте Біблію, от вам Біблія. Біблія не впала з неба, готова. Біблія – це книга церкви. Церква вистраждала Біблію на протязі 500 років. Вона формувала канон священних книг Нового Завіту. Тому, безумовно, існують різні книги, які називаються, як так би мовити, Євангеліями. Або апокаліпсисами. Апокаліпсис Єноха, апокаліпсис Моїсея. Там, і так далі. Є безліч апокрифів і псевдоепіграфів. Але ми люди, які не тільки вірують в Бога, а люди, які вірують так само і в церкву. В єдину соборну апостольську церкву. І церква нам дала святе письмо. Церква нам дала письмо святе. І щоб нам його дати, церква трудилася 400 років. Для того, щоб відібрати, відслоїти, відчистити, сформувати і дати нам чисте словесне молоко. Тому є багато. До речі, знаєте, що цікаво? Що в радянський час Біблію не друкували. Але друкарні атеїстичні, література атеїстична, друкували великими накладами псевдо-Євангелія. От Євангелія Фоми, Євангелія Марії. І різні там всякі такі ці всі апокріфи. Значить, і це видавалося, я сам читав це все в старих виданнях радянських. Вони Біблію не друкували, і церкві забороняли друкувати, а апокріфи друкували для того, щоб збити з пантелику людей, щоб дати їм можливість запутатися зайвий раз. Тому не бентежтеся і не бійтеся. любіть Бога, любіть церкву, читати Біблію в тому вигляді, в якому церква нам її передала, все, що за межами цього, не є чисте. Воно може бути мудрим, воно може бути хитрим, воно може бути півтаким, півчистим, півблудним, але це не є Слово Боже. Церква нам про це сказала. Ось така штука. Власне, з'єднуючи перше питання і друге, можна сказати, що там, де читаються інші книжки, там можна ганятися за ними, за тими, яких ганяв там ваш товариш по хаті. Або від них втікати, або він за ними, вони за ним, там невідомо, там, хто за ким бігає. Там, де за межами Біблії щось робиться, значить, там от такі от. Значить, церква нам дала закон на і працювала над цим століттями. А решта – це предмет цікавості бібліофілів і вчених спеціальних. Так, зараз ми йдемо на перерву у рекламі і новинам, а потім ви в ліжках своїх, в кріслах удобних, а я в студії. Дочікуємося до другої частини передачі. Дочекайтеся. Ми вернулись в студію, і вже є дзвінок.
Алло?
Да.
Батько, благословіть.
Господь благословить.
Это Ирина из Херсона, вас беспокоит, батюшка. Мне нужен ваш совет. Я учусь на четвертом курсе в пединституте у нас здесь в Херсоне, и у нас есть такой новый предмет появился, как называется «Керувание камерным коллективом». Она выпускает как учителей музыки, и один из новых молодых преподавателей дает, значит, нам задание. Может, вы слышали такую оперу, называется «Христос суперзвезда». Вот, вы знакомы?
Ну, Вебер, да, конечно, да.
Вот, и он, значит, дает нам эту арию, значит, одну из этой оперы, и мы должны ее обработать, вот, красиво показать, как мне относиться как к православному человеку, к такому заданию, или стоит от него отказаться и не выполнять.
А вы можете отказаться?
Ну, подойдя к нему, например, через какой-то конфликт, могу, то есть.
Через конфликт только, да?
Ну, можно его попросить, конечно, так вот, но я ему задал вопрос, можно ли поменять произведение, он сказал, что нежелательно будет.
А какую арию вам дали на разработку?
Мария Магдалина, когда она, ну, там слова ужасные, я посмотрела перевод, конечно, ну, я как православный человек, я просто не могу переступить, понимаете, через вот внутри как-то,
ну,
вот.
Ну, пойдите к нему, да, посоветуем пойти к нему, сказать, что я почитала перевод, это против моих религиозных убеждений. Почему вы должны петь, значит, так сказать, то, что против вашей...
Батюшка, а вот еще, смотрите, если я не выступаю как в роли руководителя, а сижу в коллективе, то есть я могу отказаться, вот, ну, я как часть коллектива, но если это противоречит моим...
Петь мнению, или слушать?
Петь.
Петь можете отказаться, конечно. Ну, почему нет? Конечно, почему нет? Почему мусульмане должны резать головы дурные... с дурных плеч там всякому идиоту, который нарисовал карикатуру на Мухаммеда, вот, а христиане должны петь всякую дрянь против Господа Иисуса Христа. Почему? Ну, с какой стати? Ну, конечно, попробовать стоит. То есть стоит выбрать язык, речь, способ, стилистику обращения и сказать, что вы, простите, как бы я бы хотела другое задание, любое другое задание, не связанное с религиозной темой. Вот, светское какое-нибудь задание, я знаю. Вот, нежели вот это. Это мне против шерсти, как бы, значит. Ну, стоит попробовать, конечно, стоит попробовать. Они ж не знают, они ж думают, что все хорошо. Вот, и поэтому они ж не встречают противодействия обычно. Понимаете, люди... Ну, поэтому попробуйте. Если вы тем более узнали либретто, почитали там смысл, и оно против всяких правил, как бы, значит, то тем более зачем оно нужно вам? Вот, вы можете смело говорить, что я бы не хотел этого. То есть, ну почему нет? Ну, а как иначе? Иначе получится ерунда. У вас будет совесть мучить все время. Попробуйте, помоги вам Господи, да. Дай Бог ему ума, а вам силы, чтобы оно исправилось. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я являюсь членом также протестантской церкви. У меня так небольшой вопрос. Если вы говорили, что протестантская церковь, она думает, что Библия или Священное Писание, оно спустилось с неба, но в принципе мы точно так же считаем, как и православная церковь, что это Писание святых отцов, и просто что доктрина церкви, она должна строиться на именно на Священном Писании.
Это вы имеете счастье принадлежать к очень умным протестантам, которых меньшинство.
Нет, ну я знаю, что многие протестанты так считают. Я читаю много трудов святых отцов.
Это подтверждение тому, что вы являетесь меньшинством умных протестантов. То есть я согласен с вами, я таких много знаю, как вы, хороших людей, которые читают отцов и так далее, но это не отменяет общего правила. То есть в большинстве своем протестанты не понимают, что Библия формировалась, а не дана сразу. Они даже и понятия не знают, что там есть много апокрифов, которые церковь, когда их еще не было, протестантизм возник в 16 веке, когда еще не было протестантов, а церковь, которая уже была, отсеивала ненужные книги. Они же об этом даже не думают. Вы же не говорите нам спасибо. Спасибо католикам, спасибо православным, что вы нам подарили Библию. Кто из протестантов такое сказал когда-нибудь в жизни? Никто никогда. Вас же не было в 16 веке, а мы были. Но вы же не говорите им спасибо за Библию. Не говорите. А читаете ее как готовую книгу. Вот об этом я говорю. Да. Алло.
Доброй ночи.
О, ну, доброй ночи.
Доброй ночи, батюшка Андрей, це Ярослав. Ви мені приділите одну хвилинку?
Одну.
Одну. Патріарх Московський освятість Кирило нагородив нашого шановного Віктора Федоровича орденом святого Володимира. От не знаю, за які християнські чесноти. Можливо, за готовність Віктора Федоровича передати під юрисдикцію Московського патріархата українську святиню Софію Київську. Не знаю, скажіть, будь ласка, щиро дякуємо за відповідь.
Ну, а коли Софію Рутару нагородили орденом Ольги Рівноапостольної, ви дзвонили в ефір? Питалися, за які заслуги? А коли Таїсію Повалій нагородили таким самим орденом, ви дзвонили в ефір? Ви питаєтеся в тих, хто нагороджує. Я ж не знаю, я про ці новини знаю від вас. Я цим не цікавлюся, я живу поза тими новинами. І мене вони, чесно кажучи, зовсім не цікавлять. Брежнєв носив на грудях таку кількість металу дорогоцінного і простого, що варто було, значить, бути атлетом, щоб підняти його піджак. Ну, а що нам з вами з того? Я не переймаюся тим, пане Ярослав. Тому я не коментую тих речей. Мені до цього перепрошую. Алло.
Алло, доброї ночі.
Добре.
Пане Андрій, це знову Долина Юркосмотра. Хотілося б з вами так проконсультуватися. Чи означає цей вираз «сучені діти», там «сукіни діти»? Це про те, ну, от на Козаччині Шевченко це згадує, що це діти, які виховували жінками або поводять себе так, як жінки.
Ні. Я думаю, ні. Ну, хай шевченковеди, може, скажуть там щось докладніше, але ні. Це, скоріше всього, має зовсім інше забарвлення. Ну, може, це стосується. Ну, але ви мене затягуєте в таку дискусію. Верніше, в таку тему, яка породить багато питань. Я думаю, що ні. Хоча в козаків була ця проблема. Козаки козакували, а жінки вели хазяйство. Тобто, жіноча самостійність на Україні була більше, ніж будь-де. В тих регіонах, де чоловіки йшли на Січ. Тому що мужики йшли на Січ, а баби, старики і діти лишалися вдома, і баби керували, а діди сиділи на пічці, а малі слухалися маму. І тому жінки українські, от цьому, значить, на півдні, там, вони були такі, вони історично були більш енергійніші і більш, так би мовити, які здатні для керування хазяйством, бо мужики там воювали, там чудрукували, там що вони там робили, на Січі один Бог знає тепер вже. Бо на Січі робили, там не тільки подвиг робили, там могли п'янствувати місяцями, пропивати те, що награбили. А жінки вели хазяйство, да, це було. Тому там може бути маса нюансів різних. Але це питання до дослідників, до тих, хто глибше занурився в це питання і глибше з ним там розбирався. От я ж не є фахівцем, тому я знаю, що це було. Але я думаю, що в Шевченка і, значить, от ті, що, як ви сказали, ті, значить, діти на букву «С», що це, напевно, про інше. Це просто образливе, лайливе таке звертання до людей, які погано народились і погано живуть. От, не зв'язано з тим, що жіночого виховання. Ті жінки колишні, які виховували дітей, вони були більш, так би мовити, це не були сьогоднішні жінки. Вони мали свідомість чоловічу. Якщо вона вже була на хазяйстві, то вона вже була як мужик. Вони в голові були все правильно, розумієте? Тому там нема за що причепитись в цій частині. Алло.
Добрий вечір, батюшка.
Добрий вечір.
Благословите, пожалуйста.
Господь благословит.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Что такое Святой Дух, Дух человека?
Это не что такое, это кто такой?
А?
Это не что такое, это кто такой?
Кто такой, извините, кто такой Святой Дух, Дух человека и душа человека? Вечен ли Дух, а душа смертна, или они оба вечны? А душа есть составляющая Духа или нет? Вот когда у человека вселяется душа и Дух? Когда момент зачатия, на каком-то месте беременности или в момент рождения?
Этого никто не скажет вам со всей определенностью. Это, надо понимать, что есть вещи, закрытые Божьей рукой, есть некие вещи таинственные, которые по факту понятны на выходе, но непонятны в начале. То есть, когда душа дается человеку при зачатии или, в общем, непонятно. То есть, здесь масса есть вопросов. Она дается через семя мужа или от Бога при зачатии. То есть, это вопрос. И на него нет ответа, между прочим. То есть много вещей, которые нужно принимать просто. Душа человеческая бессмертна. Мы убеждаемся в этом как опытом всего человечества. Бессмертие души – это есть общечеловеческий опыт. Это не есть учение Евангелия. То есть бессмертие души не есть учение Евангелия. Евангелие лишь подтверждает бессмертие души. А то, что душа бессмертна, есть опыт всего человечества. Дух человека есть высшие способности души, которые отличают нашу душу от души, скажем, там, коня или ястреба, ну, то есть там, млекопитающего, животного, другого и так далее. Дух. Благодаря тому, что у нас есть дух, не просто душа, но еще и дух, то есть высшие способности есть, открыты в человеке высшие способности. Он может молиться, он может самоосознавать свои поступки, исправляться, влиять на свою личную жизнь, оценивать себя со стороны. Он даже может имитировать птиц и животных. Вы представляете, что ни одно животное не может сымитировать другое животное. А человек может сымитировать любую птицу, любого зверя, любую тварь. Подстроиться под нее, скопировать ее голос, ее повадки считать. Благодаря тому, что у него есть нечто высшее, нежели то, что в нем дано изначально. То есть он хозяин мира, он царь мира. Поэтому здесь нельзя... О Духе Святом нужно говорить отдельно. Это Бог и одна из трех божественных личностей, равная Отцу и Сыну. Чтобы не говорить дальше, потому что придется говорить об этом очень долго. Это равночестный и равнославный Бог наравне с Богом Отцом и Богом Сыном, при том, что есть Бог один, Бог един, их не три, это единый Бог в трех божественных ипостасях. А душа человеческая это душа человеческая. Что ж тут скажешь еще? Как солнечный свет, это солнечный свет, и не более того. А у нее еще дух, кроме души у человека. То есть некие высшие способности, дар Божий, некая печать богоподобия. Это дух у человека. Бессмертна душа? Да, 100%. Бессмертна. Здесь запаковано столько вопросов, что на них нужно писать книжки. Каждая будет объемом в 500 страниц, не меньше. И одно чтение этих книжек в эфире займет несколько часов. Поэтому вопрос нужно задать точечные, для того, чтобы можно было, исходя из эфирных условий, на них отвечать кратко и емко. Алло.
Здравствуйте, я хочу задать вопрос. Я офицер милиции, честный офицер, может, смешно.
Дай Бог, слава мне, я не смеюсь, серьезно, хорошо.
У меня, моя жена ушла от меня, забрала ребенка, и, в общем-то, смеется надо мной, говорит, папа плохой, смотри, другие дяди-офицеры имеют и машины, и хорошие дома. Что мне делать в таком случае, скажите мне?
Скажите, а сколько вы прожили вместе в браке?
10 лет.
Ребенку сколько лет?
8.
А она была до вас замужем?
Нет.
Нет. Вам сколько лет?
38.
Это ваш первый брак?
Да.
Я думаю, что мы не можем повлиять на женщину, которая решила уйти от мужа, потому что она дышит другим воздухом, другими идеями, и вы не сможете повлиять на нее. Вам нужно продолжать служить, то есть не ломая себя, не меняя своей сущности, продолжать служить, не пускаясь во все тяжкие. Я думаю, что Бог вам пошлет подругу, которая будет вас ценить то, что у вас есть хорошего, а не то, что хочется обычно простой женщине. Вы не вернете ее, скорее всего. И даже если она к вам вернется со временем, будет трудно вам с ней опять свою жизнь сплести. То есть раз она ушла от вас по мотивам этой материальной незаинтересованности, то трудно будет вам ее вернуть. Трудно. Вам нужно будет повести себя как военному человеку. То есть взять волю в кулак и перетерпеть то, на что вы не влияете. Потому что вы здесь не вернете ее. Никак. Даже если вы воровать начнете. Начнете закрывать каких-то левых пассажиров и брать с них деньги за то, чтобы выйти на волю. Вы уже не будете в ее глазах. Она будет с вас веревки видеть в таком случае. Вы потеряете совесть и все равно потеряете жену. То есть, если вы будете вести себя по ее принципам, делать то, что она от вас хочет, нести деньги любыми способами, то есть, ты неси деньги, как бы, а как ты принесешь их, это не важно. То есть, тормози, тормоши, там, прессуй, закрывай, фальсифицируй, там, бей, обманывай, наезжай. То есть, ее же несут как бы, деньги. Вот, то есть, если вы это сделаете, вы потеряете себя, и ее потеряете все равно. Она все равно от вас уйдет. Порченная баба все равно уйдет от нормального мужика. Всегда. То есть, как англичане говорят, порченное яблоко всю корзину портит. То есть, задержи его там в корзине, это порченное яблоко, на пару дней. Оно даст свою гниль еще двум-трем, которые рядом. А потом дальше, там через недельку, там будет вся, значит, корзина гнилая. Так что от порченной бабы, значит, нужно уходить самому. А если она сама ушла, значит, нужно собрать волю в кулак, остаться офицером и военным, принципов не нарушать, жить дальше, Господь вас не забудет. Я вас уверяю. Не так много честных милиционеров, чтобы Бог вас забыл. То есть, вас Бог не забудет и вам даст утешение, на вашей улице будет праздник. Главное, оставайтесь самим собой. Вот. А сына или там дочку, я не спросил, кто у вас из детей... оставляйте в сознании своего ребенка, вот, ну, а над ней у нас нет власти. Она будет искать того, кто будет нести гроши, она будет не спрашивать, куда он их принес. Чем он торгует, что он делает, как бы, таких женщин, как правило, мало интересует. Ты неси, как бы, остальное приложится. Поэтому собирайте волю в кулак, будьте военным до конца. Надеюсь, что со временем у вас все будет хорошо. Вот. А ребенок ваш. Жена ушла, а ребенок ваш. Вот такая жестокая и противная ситуация. К сожалению, очень противная, и мне вас, честно, жаль. Но я надеюсь, что вы, как военный человек и сильный мужчина, переживете и перетерпите. А бабе найти мужика тяжело. Мужчине найти женщину чуть-чуть легче. Вот, поэтому я думаю, что впереди у вас больше перспектив, чем у нее. А ребенок ваш? Алло.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, значит, я хотел бы вас спросить. Вопрос, конечно, не совсем подходящий, возможно. Значит, у меня есть три Библии. Одна каноническая, вторая тоже, только что-то здесь непонятно. Место. Я прошу прощения, конечно.
Ну, неважно, да. И третья?
Сейчас, секундочку. Меннонитская, я прошу прощения.
Меннонитская,
верно. А третья, живой поток, тут вроде бы каноническая. Вопрос такой.
А вы тексты сравнивали?
Да вы знаете, ну я же Я не редактор, я же не могу.
Нет, вы не редактор, вы читатель. Вы берите любой текст, например, да. книгу чисел, например, там глава 8, стих 15. Батюшка. Открывайте везде во всех трех. Если тексты совпадают, значит нормально все. Понимаете? То есть сравните тексты.
Да, вот живой поток здесь такая, в основном перевод там и так далее. Здесь идет со сносками, понимаете? Каждый, так сказать...
Ну, это не страшно, это допустимо.
Да, какая из них, так сказать... Вроде бы понятная самая, которая там живой поток, где со сносками идет, значит, там и так далее. Дело в том, что я интересовался, ну, это было много лет назад, скажем, 10 лет назад, и баптисткой, и адвентисты там были, и все. Там у них по языкам, там это вот, имеется в виду, непонятных языках там говорят, там у них такие проблемы есть. Вроде бы все вместе, а там различия просто вот в толковании. Так вот, не подскажете ли вы, как вы считаете, какая из них, ну, грубо говоря, самая подходящая?
Ну, вы сказали очень правильно, что проблемы возникают в толковании. Как правило, текст идентичен до полного слияния или с некоторыми очень малыми нюансами и такими закрашиваниями смысловыми. Поэтому все сложности возникают в толковании текста, а не в самом тексте. Поэтому, если вы, например, навскидку возьмете три цитаты из текста, проверите их под всем трем Библиям и найдете их все три идентичными или очень близкими по тексту, так что смысл сохраняется, а какие-то нюансы, тогда читайте любую из трех. А проблемы именно не в тексте, не в самой книге, а в интерпретации, в понимании, в объяснении, в толковании текста. Да. То есть для одного, это, знаете, комната наполовину пустая, для другого наполовину полная. Вот тебе и как хочешь трактуй, хотя сказали вроде правильно и те. Так что тексты могут быть одинаковыми. То есть это не есть точка приложения усилий. Главное разобраться с интерпретацией текста, с его пониманием. То есть писание – это не то, что читается, это то, что понимается. То есть непонятое писание – это не писание. То есть нужно читать и понимать. Вот здесь и есть труд. Читайте все три или одну из трех, если тексты совпадают. Алло.
Батюшка, благословите.
Христос благослови.
Это Валентина из Житомира. Я хочу вас спросить, такой вопрос вам задать. У нас в соборе после причастия не благословляется целование чаши. Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали это.
Я не могу комментировать чужие поступки. То есть, ну, вообще-то везде, всюду, в чесословии, например, в чесословии сзади есть предложение такое о поведении в храме. И там пишется, что вот после причастия нужно целовать край чаши, как ребро Христа, из которого истекла Христова кровь, которой мы и причащаемся. Но, возможно, люди целуют как-то дико, создают опасность для чаши, то есть могут так, ну, тыкаться носом там в эту чашу, так что священник боится, чтобы они ее, Боже сохрани, не как-нибудь там не перевернули и так далее. Поэтому, может быть, это связано с причастниками, с какими-то местными обычаями, там, с местными ситуациями. В принципе, нужно после причастия дать поцеловать нижний край чаши. Нужно. Вот. Но если там так считают, что вот так вот, значит, то, видимо, у них есть какие-то причины для этого. Я же не знаю всего того, что там за фасадом, так сказать, этого факта. Вот. Нужно спросить у них. Спрашивайте. Или смиряйтесь с тем, что есть. Главное причаститься. Алло.
И вечер вообще, Андрей.
Здравствуйте.
Нина Киев. Будьте добры, скажите, пожалуйста, в каком, ну, как бы сказать, где можно прочесть, почему лики святых интересуют мужчин без головного убора, все, а все лики женщин всегда в платочке, в каком-то покрывале, во всем. Скажите, с чем это связано, где можно это узнать конкретно?
У меня можно узнать. Рассказываю. Женщины покрывают голову. Неужели это такая страшно сложная и непонятная вещь? Женщины покрывают голову. Женщине покрывало дано изначало, и оно сопутствовало женщине всю жизнь, всю историю. И святые женщины были людьми с покрытыми головами. Это, впрочем, не значит, что мужчины все с непокрытыми головами, потому что, например, есть много святых, которые жили в арабском мире, например, Иоанн Дамаскин, творец канонов, творец пасхального канона, творец стихир. Он изображается на иконах в тюрбане. Он был сириец, и у него на голове чалма. Есть много святых, у которых на голове чалмы, фески, там, скуфейки, митры. То есть мужчины тоже с покрытыми головами изображаются на иконах. Но их покрытые головы означают либо особую культурную среду, либо их священный сан, либо монашество. А женщины, в принципе, да, всегда с покрытыми головами. Женщины. Если маленькие девочки, вера, надежда, любовь, там, у них там лет-то было, там, 8, там, 10, 12, вот, то они, конечно, простоволосые. А женщины – это традиция всего мира, поймите, пожалуйста. То есть нынешняя пошлятина, как бы это ж нынешняя пошлятина, не более того. А в принципе всю жизнь и везде, на всех континентах и во все эпохи женщины покрывали голову. Как их иначе рисовать, если они такие были? Вопрос, собственно, простейший. И ответ соответственный. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Благословите, батюшка.
Господь да помилует нас.
Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас о Святом Духе говорили, что Троица, она равна, ну, равновелика, или как сказать?
Ну, равночестная, да.
Да. А вот ведь в символе веры там сказано и в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном. То есть она споклоняема и славима. То есть она исходит, Дух Святой исходит от Отца, а от Сына ведь не сказано в символе веры. Как ну, это?
Правильно, к счастью, да, слава Богу, это именно православный символ веры, да. Да. А в чем вопрос?
Ну, так значит, они не как это сказать, не равно...
Ну, я вам сейчас перескажу то, что пишет... Не, смотри.
Минуточку, сейчас. Угу. Значит, если бы сказано было «и же от Отца и Сына исходящего», а сказано только «от Отца», то есть...
Тогда Дух был бы меньше Отца и Сына. Если бы он бы исходил и от Отца, и Сына, он был бы меньше, он был бы зависим и от Отца, и от Сына. И тогда Дух был бы унижен, что, собственно, и сделали католики, когда добавили «от Сына». Вот, и унизили Святого Духа, и теперь выгребаются из этой ситуации богословски 1000 лет уже выгребают. И теперь самые умнейшие католики понимают, что они заблудились тогда еще давно, в далеком Средневековье. Значит, исхождение Святого Духа от Отца и рождение Сына от Отца есть так называемые ипостасные свойства. То есть сейчас мы скажем несколько высоких слов о Господе Боге. Господи благослови. Значит, когда мы говорим о свойствах Божества, то мы говорим, допустим, Бог вечен. Это касается Отца и Сына и Святого Духа. То есть, вечный Отец, вечный Сын, вечный Дух Святой. Когда мы говорим, что Бог везде сущий, то мы имеем в виду, что везде сущий Отец, везде сущий Сын, везде сущий Дух Святой. Когда мы говорим, что Бог праведный, там, скажем, благой, всезнающий, то мы имеем в виду, что всезнающий, благой, праведный Отец, такой же Сын, такой же Дух Святой. То есть все свойства Божества одинаково принадлежат всем трем от Троицы, Отцу и Сыну и Духу Святому. Вопрос, а в чем же они отличаются? И вот отличия у них есть, ипостасные свойства их, то есть ипостась – это личность. Их личные свойства заключаются в том, что Отец рождает Сына. Это его вечное свойство, как ипостаси Троицы. Сын рождается от Отца. Не от Отца и Духа, а от Отца рождается Сын. И не Дух рождается от Отца, а Сын рождается от Отца. А Дух исходит от Отца. Не от Отца и Сына, но от Отца исходит Дух. Согласно Евангелию. Вот это рождение и исхождение являются их личными ипостасными свойствами, которые отличают эти личности внутри божественной природы. Это я вам кратко, так сказать, ну, насколько возможно, просто излагаю учение Православной Церкви Иоанна Дамаскина. Догматический курс. Так что не от Сына, нет. Дух Святой исходит от Отца. В этом-то вся красота Троицы. Что Сын от Отца рождается, Дух от Отца исходит. Это их личные, несмесимые ипостасные свойства. Во всем остальном они по природе равны друг другу. Да, такова истина. Аминь. Алло.
Здравствуйте. Днепропетровск. Мир вам. Благословите, батюшка.
Христос.
Мы читаем Псалом 23. И вот здесь есть такие слова. «Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и вниди царь славы». Вот можно объяснить вот это место?
Помери сил, пожалуйста. Да. Еще?
И еще один момент. Мы в миру часто, говорим людям спасибо. Недавно я услышала, что это грех. Как бы говоря спасибо, мы сокращаем «спаси Господи» или «спаси Бог».
Да, это юродствует вот, людям. Грех тоже нашли, грех еще, пожалуйста.
Да, то есть в миру мы уже привыкли так. Кому-то
в каком миру? В каком миру? Вы что, монашка, что ли, в миру?
Нет.
В миру, в каком миру? Мы не в миру, мы в это самое, мы в предбаннике преисподней, на самом деле. На каком миру? Грех нашли еще. Господи Иисусе, помилуй нас. Вразуми народ твой. Какой вы грех нашли? Вас это смущает? Это же не вы придумали такое слово. Это имя Божие вошло в наш лексикон. И мы, даже неверующие люди, Бога вспоминают, когда говорят «спасибо», «благодарю вас». То есть это наследство, данное нам от предков. Предки были столь набожны, что они вложили веру в лексикон. И мы Бога поминаем, даже те, которые в Бога не веруют. А воскресение, например, да, это же слово отсутствует во всех языках мира. Воскресный день. У всех там санды, там зонтаг, там что хочешь у них там, понимаешь. День солнца у всех. Вот. А у нас воскресение. Такого нету нигде больше, кроме славян. Это день, связанный с воскресшим Господом. И если в воскресенье человек, например, там в храм не идет Христа славить воскресшего, он тоже грешит, но так это не значит, что воскресенье виновато в этом, что он грешит. Вот. У нас в языке много таких вещей. Кто там, это какие-то фанатики, не знаю, кто-то, у кого мозги в эту сторону работают, грехи выдумывают, понимаешь. Дай Бог разобраться с теми грехами, что уже есть. Они еще какие-то выдумывают новые, чтобы напугать лишний раз человека. Ерунда какая-то, понимаешь, такая. Спасибо. Да люди вообще разучились вообще благодарить друг друга. Теперь человека из воды вытащил, он тонуть будет, он тебе спасибо не скажет. Они скажут, что грех спасибо сказать. Я терпеть не могу этого всего, этого гипер какого-то такого напряженного фанатизма какого-то на пустом месте. Разобрались бы их с простыми вещами какими-то, в конце концов. Научились бы действительно не сморкаться при людях в кулак. Вот. А дальше можно было бы уже дальше ехать. Давайте с псалмами разберемся, в конце концов. Назвали хороший псалом, потом на какую-то ерунду съехали. Грех нашли еще. Гляди-ка, это грех нашли. Ну, спасибо, грешно говорить. Вот уже ж дурость какая, прости Господи. Православные. В псалме говорится о том, что... Я скажу так. Есть такой святой отец, чтобы не сказать, что я выдумываю, Амфилохий Иконийский. Сей Амфилохий Иконийский, а также кроме него еще Епифаний Кипрский, толкуют слова псалма, которые процитировали следующим образом. «Христос сходил в ад, и в аду его встречали вратницы адовы», то есть те, кто хранит эти сокровищницы душ людских, пойманных дьяволом. И они спрашивали, кто сей, значит, такой идущий со славою. Вот. А ему говорили, возьмите врата, то есть откройте ворота, князь ваш, врата вечные. И вниди царь славы. Говорит, кто есть царь славы? Говорит, Господь сил, то есть царь славы. Господь сходил в ад, а потом Господь восходил в небо. И когда он вошел в самое небо духовное, ангелы тоже удивлялись и спрашивали, кто есть сей восходящий здесь, с земли на небо, с плотью. Он говорит, сей есть царь славы. Господь, кто есть царь славы? Господь сил, то есть царь славы. То есть Христос сходил в ад и восходил на небо. И там ему удивились. В аду его испугались демоны, а в раю ему удивились ангелы. И все они спрашивали, кто есть сей царь славы. А им говорили, что откройте врата, откройте ворота, возьмите врата, князи ваши, возьмите себе врата вечные, и войдет царь славы. То есть это говорится о схождении Господа в ад и о вознесении Господа во святое святых на престол славы, одесную Отца. Вот кратко сказать, вот об этом говорит Псалом, который вы процитировали. Вот, а прочим же умолчим. Алло.
Алло.
Да.
Доброї ночі.
Добре.
Це Володимир з Немирова, Вінницької області. Тут таке недорозуміння мається насчет цього ідентифікаційного кода. Звідки взялося така, знаєте, версія, що це дуже сатанинське, шкідливе, ну і треба всяким чином від нього відмовлятися. Яка ваша думка насчет цього? Це від релігії походить, чи це хтось такий гонить пургу?
Хтось сьогодні перелякався, розумієте, і налякав багатьох. От так я вам скажу. Тобто людина, яка на сьогоднішній день робить багато різних рухів і дій відносно цього кода, вона створює багато проблем собі особисто, ну і ще інше, бо вона цим всім проповідує. Ніякого сповідництва такого раді Христа, ніякого подвигу раді Христа вона не несе, по суті. Це є наразі дурниця, про це вже сказано багато разів патріархами, і митрополитами, і синодами. Але ж люди бояться Антихриста більше, ніж Бога. Бога не дуже бояться, Антихриста дуже бояться. І хочуть захиститися перед Антихристом. От. Ну і відмовляються від тих кодів і будоражать інших людей. От. Ну і така виходить. Тобто в них є віра, в них є благочестя, але в них трошки не вистачає. Чогось не вистачає трошки їм. Я знаю чого. Чи віри, чи благочестя, чи розуму, чи що. От. І вони бентежать людей і роблять бурю в стакані води. Їм здається, що вони подвижники, а насправді вони просто проблеми створюють собі і іншим. Наразі це так. Наразі це так. На жаль. От. І це наша внутрішня біда. Тобто для церкви православної ця хвороба, значить, переляк перед Антихристом, це є наша внутрішня біда. І є багато людей, які перелякані Антихристом. Він ще не прийшов, вони вже перелякалися. От. І вони бентежать самі себе і всіх решта. Тобто, треба, на мою думку, так про це і думати. Хто не хоче брати код, та не бери. Але ж не робися подвижником з того. І інших не спонукай. Хочеш проблем собі та іншим, то роби собі все, що хочеш. Але вони вважають, що вони є істинні православні, а решта всі відступили, і так далі. Значить, а то є таке, то не на часі. Бо справа не в тім, щоб правильно щось зробити, справа в тім, щоб правильно щось зробити вчасно, у свій час. Не раніше і не пізніше. Раніше часу кричати, що вовк прибіг, не можна. Бо всі схопляться, прибіжать, а потім ляжуть спати, а потім вовк прийде, знову крикнеш, а ніхто вже не почує тебе. От всім проблема. Я думаю, що ви зрозуміли, про що я говорю. Алло.
А слава Богу, отче.
Слава Богу, отче.
Це Іван, місто Львів, турбує вас.
Угу.
Підкажіть мені таку річ. От дивіться, от я знайшов молитовник своєї бабці, він 38-го року. Оці Василіани, здається,
угу.
Його видали. І от я читаю молитовник, він... написаний церковно-слов'янською мовою. Але ж ці Василіани, наскільки я пригадую, то вони ж греко-католики були.
А в тих часах, що вони видавали ці книжки, вони да. були цілком, так би мовити, на церковно-слов'янській мові.
Так,
вони все
так,
це берегли, так, їх шандали.
А, а зараз же от греко-католики ж не моляться церковно-слов'янською мовою.
А вони, от спитайтеся в них про це, що вони вам скажуть. Вони скажуть, а та час такий був, та. Пошталакати буде таке всяке таке дурне. От, я сам маю такий молитовник старий, такий молитовник студитів. Дореволюційний, уніацький, православний такий, весь православний. Там хіба там Папу Римського згадують пару раз, але я цього не читаю. От. І в них так само, Василіан, так само все. І Шептицький, я навіть читав десь в якійсь газеті, не пам'ятаю, які зараз, на жаль, що Шептицький забороняв служити на українській мові, тільки на церковнослов'янській. От. Що це наша мова церковна, значить, так треба і так далі. Ну, питайтеся в них, що вони вам скажуть. А вони будуть там, та, ну, та, ви знаєте, ну, таке. Так вони вам і скажуть таке. Да, час помінявся, і вони тепер сьогодні знати не хочуть православної церковно-слов'янської мови. Тепер все по-українськи, значить, таке все. А то ніби воно не їхнє. А вони ще вчора були такими самими, як ми. Ще вчора буквально. Ось така штука створилася, да. А книжки, до речі, хороші. Хороший папір, хороший друк, хороший зміст. Вони там все по-православному, по суті. Да. Служебники, требники, ці, значить, різні богослужбові книжки, різні часослови. Я багато тримав в руках тих книжок. Вони себе називали, до речі, православними. От. І, до речі, уніацькі митрополити, греко-католицькі, які у Львові сиділи, у 18-19 столітті називали себе митрополитами всієї Русі. До речі, не слово «Україна» ні в одній книжці не знайдете. От уніацьке видавництво, значить, у Львові, Успенське братство, там, чи там якесь там, значить, вже коли воно стало, перестало бути православним, чи Ставропігійне якесь видавництво. От, і ось там книжки пишуться, і вони там пишуть, там, митрополит, там, якийсь там Йосиф Сембратович, там, митрополит, там, Київський, Галицький і всієї Русі, і тобі ніякої України. 19 століття там, чи 18. Прошу дуже. А тепер що? Тепер все по-другому. Вони хитро забувають. Вони сьогодні вже забули, що було вчора. А завтра вони скажуть, що того, що сьогодні тут теж не було. Вони хитрі люди. Це нам тикають в очі там якимись там речами, які були 500 років тому. А це ж було, це ж ви робили. І нам в очі тикають цим. А то ж ви робили, це ж ви робили. А вони сьогодні так, завтра так. І всі забули, всі, і ніхто їм ніч не каже. Така штука хитра. Хитра штука така, да. Інтересно. Алло.
Добрий вечір, отец Андрій.
Добрий вечір.
От такий вопрос. В псалтирі є в слов'янському, там, я зараз не можу сказати, в якому псалмі, як омех наслання, таке вираження, можете його як-то перевести? Помните?
Да, помню. Це покаянний псалом, там, це в останніх, там, це вже після ста. Да, он в повечерии великом есть такой. Как мех наслания, такой, как типа как мешок такой, пустой мешок такой, выброшенный такой, знаете, такой, как бы опустошенный. Вот, это опустошенность, это символ опустошенности. Там, значит, там в том же псалме, там, значит, бдех и быв, там вран на нырище, да, как мех наслания, такой, да, это такое, да, это как бы пустой такой, значит, как выброшенное такое, значит, опустошенное, некое вместилище чего-то. Мех это мешок. Вот, мехи, это мешки такие, значит, такой брошенный такой, значит, за пустой и ненадобностью такой, значит, вот я пуст и не нужен, то есть я никчемен и никудышен, вот смысл всех слов. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Спасибо вас, Господи.
Спасибо.
Я хотел бы у вас прокомментировать этот вопрос, который задали вам за коды.
Да.
Вы знаете, дело в том, что у вас, я видел передачу по КРТ, вы говорили за Ноя.
Да.
В те времена, вот как бы Ноя считали странным человеком, потому что он строил, ну, этот ковчег и, ну, и так дальше.
А да.
Также сейчас странными считают и людей, которые, как бы борются против глобализации этих кодирований людей. Вот. Что вы можете сказать по этому поводу?
Вы правы, совершенно правы, да. Здесь есть и место и для этих слов. Это совершенно верно. Только, значит, во-первых, борьбу с кодами нужно ставить на свое место. То есть нужно же понимать, что Ной ведь строил ковчег, не зная, что будет. Как бы, и мы боремся с этими всякими кодами. То есть борцы с кодами представляют себе, что они знают, против чего они борются. Понимаете? У них есть четкое, якобы, такое иллюзорное понимание, что им все ясно. Как бы. Вот это Антихрист, это его печать, и мы с ней боремся. А оно ведь не так. Ной ведь строил ковчег, ведь не зная о потопе. Он строил его 100 лет, очень долго. Он занимался абсурдным трудом с точки зрения как бы бытового сознания. Поэтому борьба с Антихристом должна происходить в первую очередь на уровне сопротивления грехам и соблазнам. Если мы грехом побеждены и боремся с кодами, как бы, то мы дурачеством занимаемся. Ну, я так думаю. То есть нужно приоритеты расставить, нужно вычленить, что главное, что второстепенное, и заниматься главными вещами. Потом, позвольте, глобализация. Радио – это глобализация? Ну да, еще какая глобализация? Это я здесь сижу, понимаешь, значит, и меня слышат, например, миллионы людей в разных точках большой страны. Это плохо или хорошо? Ну, если я буду рассказывать анекдоты, это будет плохо. А если мы говорим о серьезных вещах, это хорошо. То есть у глобализации есть хорошие стороны? Да, конечно же, есть. То есть это неоднозначно плохо. Борцы с кодами находятся на другой позиции. Они считают, что здесь все плохо и хорошего нету. И это неправда. Нужно пользоваться теми добрыми вещами, которые нам дает время. И нужно удаляться от тех злых вещей, на которые нас толкает время. Каждая эпоха толкает нас на что-то свое злое, свое злое. И каждая эпоха дает нам что-нибудь свое доброе. И нельзя сказать, что у какой-то эпохи не было ничего доброго. А они спешат, они торопятся, они считают, что уже нет ничего доброго. Что как конец, конец и больше ничего, кроме конца. Это неправда. У нас еще много работы. А я вам скажу так, а вдруг Господь, например, вот притча про работающие виноградники там, первый час, третий час, девятый час, 11-й час он звал к себе, за час до страшного суда он к себе зовет еще людей, за час до раздачи заработанных денег. А вдруг мы являемся работниками 11-го часа? А вдруг нам нужно проповедовать Евангелие миру сегодня? Допустим, будет страшный суд через год. Вдруг это мы, вот наша цивилизация, русский мир, патриарха Кирилла, вдруг это он должен этим заниматься? Так что нам нужно делать? Да не закрываться от кодов, да забыть про них. Нам нужно учить языки, Евангелие переводить. Садиться в интернет-свидетельство, значит, чтобы через глобальную сеть, через радио, телевидение, через печать проповедовать, готовить и посылать миссионеров во все части мира. Нам нужно учить качественно молодое поколение священников. Нам что нужно? Уйти в скиты и там ждать конца света? Или нам нужно трудиться? Нам нужно трудиться. А эти люди говорят, нам нужно закрывать лавочку и ждать конца света. И я с ним не согласен в этом смысле. Вот в чем дело, понимаете? Ведь Ной строил ковчег 100 лет. 100 лет, не один день и не один год. Поэтому, исходя из того, что глобальные процессы длятся долго, мы же за 100 лет еще можем столько всего сделать. Так что же нам сейчас? Закрывать, значит, все передачи? Я, честно говоря, давно уже устал от всего. Я могу все закрыть хоть сегодня. Все, конец связи, как бы, значит, я код отдал, как бы, значит, ухожу на фронт. Вот, передач больше не будет. Спасайтесь, кто может. Это будет правильно? Может быть, да, между прочим. А может быть, нет. И только Бог знает, да или нет. Потому что одни скажут, да. Скорее бы он там закрылся, в конце концов. Другие скажут, нет, 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 вы что? Одна только передача такая есть, больше нет никакой. А третий скажет, да нам все равно, мы и так не слушали. Вот. А Господь скажет, как оно есть на самом деле. Или скажет, говори и не молчи. Или скажет, закройся и уйди. Это уж такое дело, он Господь. Поэтому вот эти антиглобалисты, на Западе есть свои антиглобалисты, там Че Геваровцы, всякие троцкисты, значит, там коммунисты, Левый фронт, молодежь, значит, и так далее. Футбольные фанаты, там они все вместе. Вот. А у нас православные экстремисты, так сказать, такие, ну, не в смысле там бомбы взрывать, а в смысле радикальные идеи выбрасывать в мир. Но это поспешная радикальность. Из всего мира больше никого не осталось, кроме нас, этого большого православного мира славянского, который был бы способен, вот как Роберт говорил из Киева, что звонил, который был бы способен могущественно влиять на сознание Вселенной. Никого больше нету. Еще если мы замолчим, ну все, покупайте просто не белые тапки, и кладбище ждет, так сказать, покупайте место, и шагомарш, без кода, пораньше. Конец связи. Понимаете? Если так хотите жить, так живите на здоровье. Вас же никто за руки не держит. А я так жить не хочу. Я считаю, что у нас есть много вещей, которые мы должны сделать. А я их не сделаю. Потом приду, говорят, ты куда пришел? Ты что тут делаешь? Ты должен там был работать. Ты работать должен был. Ты пришел, понимаешь, умирать раньше времени. Зачем раньше времени умирать? Смерть так придет, и ты не обрадуешься, когда придет. Понимаешь? Так для того, чтобы обрадоваться, когда она придет, нужно сделать все свое, пока ты живешь. А они убегают с Нивы. Вот есть Нива Господня. Трудись, турок. А он убегает с Нивы. Говорит, все, конец света, я не хочу больше трудиться. Поздно трудиться. Пора умирать. Куда умирать? Трудиться надо. Нет, пора умирать. Ну, умирай. Только других же не убивай вместе с собой. Понимаете, о чем я говорю? Так что даже если 100 лет Ной строит ковчег, и ковчег уже строится, вот, только еще есть впереди пару лет. Давайте потрудимся. Потрудимся давайте. Вот, давайте пораздаем деньги нищим. Давайте походим по больницам после службы воскресной. Давайте положим каждый день по сотне поклонов перед образом Божьей Матери. Давайте по кладбищам походим, над каждой могилкой очень почитаем. Давайте потрудимся, в конце концов. Что дурака валять, что это, с кодами воевать, в конце концов. Столько энергии выбросили в мусорник. Слили в мусорник буквально, в помойную яму слили кучу творческой энергии. Ничего же не сделали, только дурака валяли, ходили, с кодами воевали. А можно было уже с этой энергией столько храмов построить. Я ужасно обижен этим всем, ужасно расстроен тем, что так опять бес нас обманул. Бес обманул православных людей. Из-за того, что они такие малокультурные и фанатичные. Не в меру и не вовремя. Так я считаю. На том стою, как некий немец говорил. И не могу иначе. Алло. Последний вопрос.
Здравствуйте. Это Михаил из Запорожья. Ну, я хотел бы вот такой вопрос задать, что очень огромное количество людей, суеверных, есть православными, даже можно сказать, глубоко верующими. Mm-hmm. Вот. И я даже столкнулся с такой ситуацией, что мне даже пришлось уволиться с работы, поскольку я там работал уборщиком, и не дай бог я мимо кого-то с ведром, с мусором там прошел бы, это начинался кошмар, или там, не дай бог, какую-то вещь передал через порог, не наступив на этот порог.
Из мусорного ведра, в смысле?
Да. Вот. Так я это к чему? То есть, где можно было конкретно вот в Библии прочитать?
Ну, суеверие, но есть суеверие, это суетная вера, то есть это вера в суету.
Так вот, изречение там какое-нибудь, вот фраза конкретная там, чтобы вот аргументировать. Вот,
скажите, людям. Если запомните такую цитату, такую запомните, такую, там убоялись страха, где нет страха, так, по-славянски, тама убоявшися страха, и где же небе страх. Это из Псалтири. То есть бояться страха там, где страха нет. То есть это суеверы, да. Суеверы боятся ерунды всякой. Они не боятся ни Бога, ни заповедей. Они ерунду всякую боятся. Пустых ведер, кошек черных, левой ноги, там, порога всякого. Ну, чушь всякую такую. Да, темный, но темен народ. Ну, темен. Ну, что ты сделаешь? Ну, темный народ, понимаешь? Из-за пустого ведра человека с работы выгнали, понимаешь? Мы вам соболезнуем. Ну, что, мы вроде там это самое, подходим к финалу уже, да? Или... Да, еще может один человек еще дозвониться, еще может успеть. Бедный наш народ, бедный, святой. 100%. И темный одновременно. Тоже 100%. Алло.
Андрей.
Да.
Благословите.
Господь благословит.
Спасибо за свет, который вы несете. Скажите, пожалуйста, братья меньшие будут с нами в раю или нет?
Я думаю, там будет много живности. Я уверен, что кроме нас, людей, как бы в этих светлых чертогах, будет много всяких разных птиц. Ну, петь же нужно кому-то, не только людям. Надо будет, чтобы птицы пели. Вот. И там река течет в апокалипсисе, описывается, значит, без рыбы река. Что за река? Это Припять. Значит, поэтому там будет, ну, в Припяти, даже в Припяти рыба есть. То есть там рыба будет, там все будет. То есть там как-то Бог смотрит, как бы, это все. Так что там живности будет всякой много-много. Вот бессмертие души мне обещано, поэтому лично, персонально каждая собака и каждая кошка бессмертие вряд ли получит. Я так думаю. Вот. Но то, что будет много разной живности, ну, их нужно любить, и нужно их жалеть, и нужно относиться к ним бережно и справедливо. Это, конечно, несомненный факт, потому что жестокий человек, он ко всем жесток. И к людям, и к всякой твари. Ну что ж, милосердный Христос, да помилует нас с вами, братья и сестры. Отработали, потрудились. Спокойной ночи.